Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Дорогі слухачі, ми вітаємо вас у програмі «Запитання і відповіді по Біблії». Нарешті ви дочекалися, тому що це програма, в якій ми пізнаємо те, що ми не можемо зрозуміти. В нашій студії Олексій Волченко вже готовий відповідати на ваші питання. Доброго вам дня!
А, слава Богу! Можна задати питання?
Так, ми слухаємо вас.
По Євреям 29 написано, що Господь не тільки любов, но Він є огонь пожираючий. В яких випадках нам треба знати, що Бог є огонь пожираючий? Дякую.
Дякуємо вам.
Я сразу открою вам, по-моєму, Псалтир, 17-й Псалом. І написано, что потряслась, колебалась земля, дрогнули, подвиглись основания, ибо разгневался Бог, и поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, и горящие угли сыпались от Него. Ну, то есть, слово есть огонь поедающий на самом деле, что это не совсем физический огонь, это... Огонь, можно так сказать, огонь совести, вот когда мы что-то сделали, и огонь съедает наше сердце, если мы не правы и не покаялись. И вот этот огонь, который съедает нас, потому что Господь говорит, что Он уже не будет судить нас, а Слово Его будет судить нас. А в связи с тем, что мы сейчас вот при жизни живем и можем... быть лукавыми. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. И написано в Экклезиасте, не скоро совершается суд над грехами, и поэтому человек не боится грешить. И поэтому мы можем какой-то период быть лукавы, нечисты в грехе, но делать вид, что все хорошо. Но придет день Господень, и вот этот огонь поедающий, Слово Божие, которое обличит нас, в котором мы просто сгорим, в котором совесть наша не сможет выжить, потому что именно это слово и обличит нас, где мы неправильно поступили, где мы слукавили, где мы не покаялись перед Богом, где мы не исправились. И поэтому это вот, легче всего это объяснить для меня. Я так понимаю, что это вот когда совесть мучает, вот это примерно огонь Слова Божия, который нас будет обличать. Вот это легче, проще всего, так скажем, объяснить эту ситуацию.
Где в Библии говорится о том, какой должен быть пост? Нужна ли Божья воля на пост вообще?
Сначала надо определить, какая цель поста. То есть цель поста – это приблизиться к Богу. И другой как бы цели нету. А какой должен быть пост? В Исаии 58 главе написано, что вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодными хлеб, из скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. И тогда откроется, как свет заря, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобой. Слова Господня будут сопровождать тебя. И тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Воззапиешь, и Он скажет, вот я. То есть Господь отвечает тогда, когда мы... то есть цель поста – это чтобы встретиться, чтобы услышать Бога, чтобы Он ответил нам. Это цель поста. И для этого нужен пост. Но если мы посмотрим внимательно на то, что написано в 58 главе, тут вообще даже не говорится о том, чтобы там не принимать пищу. А тут написано о том, чтобы мы именно в сердце своем совершили пост о том, чтобы творить добро, чтобы миловать, чтобы прощать, чтобы помогать, чтобы одевать, чтобы накормить, для того, чтобы смириться перед Богом, для того, чтобы Бог услышал. То есть цель поста – это только для того, чтобы Бог услышал. А нужна ли воля Божья на пост? Знаете как? Наш пост Богу не нужен. Это нужен пост нам, чтобы... чтобы мы достигли, и чтобы мы могли приблизиться к Богу, чтобы Бог услышал нас, чтобы Он нам ответил, чтобы наше каменное сердце стало не совсем каменным, а плотяным, чтобы мы могли общаться с Богом. Ну, а есть такое интересное место Писания в Матфея 9:15. Когда спросили ученики, почему твои ученики не постятся. Вот Иоанновы постятся, а Иисусовы ученики не постятся. И Господь отвечает, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. То есть, если мы с Богом, с женихом в радости, то все хорошо. Но когда у нас проблема с общением с Богом, то нам, конечно, нужен пост.
Дякуємо вам. Ми маємо ще одного телефонного дозвонювача. Доброго вам вже не дочекалися, на жаль. Зателефонуйте нам ще раз. А в мене ще зустрічне запитання до вас щодо посту. А коли люди постяться від того, що вони люблять найбільше. Ну, наприклад, зараз поширений пост від інтернету, наприклад, або там від кави, від ще чогось. Як ви думаєте, на вашу думку, чи приймає такий пост, піст Господь? Чи по Біблії це? Чи...
Ну, опять же, я хочу сказати, що пост Богу не нужен. Пост нужен нам. Если, допустим, там кава является какой-то значимостью и важностью, и если для человека, вот он определил, что ему, допустим, легче не есть неделю, чем один день прожить без кавы. Ну, допустим, ценность у него такая. Вот. То вполне возможно. То есть человек сам определяет для себя жертву. Почему? Потому что если мы не делаем вот эту вот жертву, а выкручиваемся и лукавим, и делаем пост, знаете, там, голоданием или еще чем-то полезным для тела, это не пост. И поэтому в Исаии вообще 58 главе написано, что вы вот поститесь, давайте вот я открою. Исаия 53, простите. Там написано таким образом, что мы и постимся, и обращаемся к Богу, и вроде бы ищем воли Его, но при том, при всем... Не 53, а все-таки 58. Они каждый день как бы ищут меня и хотят как бы знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закону Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды и желают приближения к Богу. И почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. То есть, если мы находимся в своей вот позиции, да, ну, к примеру, я хочу там, допустим, разбогатеть. Вот. И у меня не получается. И я вхожу в пост и все-таки пытаюсь с помощью поста поставить Бога на... в союзники для себя, чтобы достичь этой цели. Но если это не Бога цель, то пост не нужен, то Бог не услышит. И поэтому, кто желает разбогатеть, тот не останется, или спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. И поэтому как раз надо найти, для чего вообще мы постимся. Тоже все в лукавстве. Вот я пощусь. Почему? Потому что у меня нету приближения к Богу. А зачем тебе сейчас приближение к Богу? Оказывается, у тебя есть какая-то цель, у тебя какая-то задача с помощью, то есть ты хочешь до нее достигнуть. И поэтому тебе нужно благословение от Господа, чтобы Бог благословил, чтобы ты достиг этой задачи. Это не просто приближение к Богу, а приближение к Богу для чего-то, чтобы Бог благословил.
Ціль через ціль, начебто.
Да. И вот это лукавство, и Бог знает, что сердце человека лукаво, крайне более всего и крайне испорчено. Он это знает. Но мы не всегда себе признаемся в том, что мы лукавим. Мы сами делаем вид, что у меня все хорошо, все нормально. И поэтому Бог не отвечает.
В Библии говорится, что муж должен любить жену, как Христос церковь. Если же муж христианин обижает жену, поднимает руку, как поступать в таких ситуациях? Можливо, жінці саме.
Да, это очень сложный вопрос. Это очень тяжелый вопрос. Но я отвечу одной историей. Вы, может, ее знаете, потому что она написана в книгах. Это история про Смита Вигглсворда. То есть он был обычным сантехником, неграмотным, вроде верующим, неверующим, выпивал и вроде бы и даже бил жену и прогонял ее. И она ходила в церковь, он не ходил. И он очень сильно злился на нее за то, что она ходила в церковь. И в один прекрасный момент она пришла в церковь, а он ее не пустил домой. И это было в Лондоне, это была осень. И она вынуждена была просто спать на крыльце под открытым небом. Вот. И когда утром Смит Вигглсворт открыл дверь, она встала, поправилась и сказала: «Дорогой, что тебе приготовить на завтрак?» И на следующий день Смит Вигглсворт пошел в церковь, начал учиться, научился читать и читал только одну книжку за всю жизнь. И был проповедником Евангелия. И я думаю, что тот подвиг, который совершила его жена, никто даже не оценивает, но именно она явила ему любовь Христовую. И именно она подвела его к Господу, и он узнал любовь Божью. Поэтому, как знать, жена, не спасешь ли мужа? Или как знать, муж, не спасешь ли свою жену, если кто-то из них неверующий? А если даже и верующий, но младенец, который живет еще по плоти, который еще ругается, спорит, там, бьет, я не знаю, ну, еще плотян. Но младенец, если он исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, то начаток Духа в нем есть. И этот Дух возрастает. Поэтому написано: терпением спасайте души ваши. Написано, что 1 Коринфянам 13 глава: любовь долготерпит, все переносит, всему верит, не ищет своего. Поэтому я понимаю, что это очень сложно, но Бог все видит. И написано, что Бог это контролирует. Бог, написано, не даст быть искушаемым сверх сил, но в искушении и даст помощь. Бог видит, какую, что вы переносите, какая ваша судьба, он видит и не даст быть искушаемым сверх сил. Он знает, что вы можете это перенести. Если он это все контролирует, он знает, что вы можете это все перенести. И это все для славы Божьей. Это все для славы Божьей. Поэтому я могу только сказать, ну, поступайте по слову, не включайте вот как бы обиду, злость. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром. Бог видит. И Бог воздаст. Может быть, на земле не воздастся. Может быть, от мужа не воздастся. Может, от людей не воздастся. Но Бог воздаст вам за верность. Поэтому просто держитесь и старайтесь исполнить Слово Божье.
Доброго дня.
Приветствую вас. Спасибо большое за вашу передачу. У меня, если можно, такой вопрос. Вот как Бог видит эту ситуацию на сегодня? Если, например, в мире, когда люди жили, они поженились, вот муж и жена, потом по каким-то причинам разошлись, и жена пришла к Господу. Муж женился, у него своя семья, а жена может, есть возможность выйти замуж, но нету правильного понимания, потому что некоторые говорят, что жена связана с мужем, доколе он жив. И получается, что как бы он уже и не муж, у него семья есть. И получается, как бы связано с законом. А они не сочетались, и в церкви не сочетались, а только в ЗАГСе расписались. Вот помогите, пожалуйста, разобраться.
Сложный вопрос. Тут лучше всего подойти, ну, во-первых, к пастору, это раз. А второе, у нас есть, ну, еще Дух Святой, да, то, что нету прямого ответа по Библии, а прямого ответа по Библии нету. Единственное есть, что если муж жив, то не имеет права выйти снова замуж. Вот. Но у нас еще есть как бы водительство Духа Святого. Это надо просто обратиться к Богу и обратиться к пастору. И вот именно в таком, ну, молитвенном, потому что то, до чего вы достигли, в том и пребываете. В таких вопросах нельзя даже пользоваться другими, ну, советами, потому что потом это будет, вот вы мне сказали так, я поступила, это оказывается же не так. Поэтому то, до чего вы достигли, в том и пребываете. То есть Дух Святый наставит вас на всякую истину и ответит. Тут это очень сложный вопрос. Вообще семейные вопросы – это очень сложные. Почему? Потому что, ну, любой брак – это тайна, а развод, ну, не как, это тоже тайна. И в разводе всегда виноваты оба. Никогда не бывает такого, чтобы кто-то был один виноват, да? И из спорящих всегда виноваты оба. Вот. И поэтому тут надо быть очень, ну, очень внимательным. Другое дело то, что у нас есть, опять же, кто, если Бог сочетал, то одна плоть. Но если есть прелюбодеяние, то можно разводиться. Это вот то, что у нас есть. Это есть по Писанию. Ну, а то, что выйти при живом муже... Поэтому я думаю, что тут надо обращаться только к Богу и там получить ответы. Потому что, еще раз говорю, любая семья – это большая тайна. Любой развод – это большая тайна. Никто не знает, почему развелись, по каким причинам, кто кому там изменил или не изменил, бил, или по причине гордости. И, то есть может быть очень много вопросов. И это те вопросы, которые мы говорили, что это как огонь совести. Это там, где не лукавство, а там, где действительно Бог открывает истину, как поступить и где поступить. Единственное, могу сказать, если нет ответа, ничего нельзя делать. Пока не будет ответа, не спешить.
Доброго вам дня.
Да, добрый день. Я хотела бы такие слова, то есть знать ответ. Вот такие слова. Почитай отца и мать. Как можно научить, ну, зараз, коли дети не малого віку, то есть уже дорослі. Бо в свій час думали, що правильно навчаєш, а коли стали віруючими, не можуть цього сказати. Понімаєте? І хочу от, і проповіді на цю тему даже якось так не приходилось чути. Хотілося знати вашу думку.
Так іменно о том, як почитати отца і мать со стороны дітей, да?
Да,
віруючі діти, не віруючі родители, так?
Ні, родители теж віруючі, але щось з почетом. Не получается.
Не получается.
Да. Ну, тепер вже, виходить, внуки, якщо діти дорослі не можуть почитати батьків, то як вони можуть внуки навчити? В общем, проблема номер один.
Это и есть то смирение, то есть, вот, ну, как бы терпением спасайте души ваши, именно терпением. И вот, ну, помните, Матфея 7 глава, тот, кто слушает и не исполняет, тот построил дом свой на песке, а тот, кто слушает и исполняет, тот построил дом свой на камне, налегли ветры, подули ветры, налегли воды, и дом тут устоял. Почему это так важно? Почему? Потому что написано, если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. А если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Нам надо иметь дерзновение. И если у нас есть вот это осуждение на сердце, что мы неправильно поступаем, не исполняем Слово Божье, то в этом случае мы осуждаем себя, и Бог нас осуждает. Тем паче Бог, и поэтому мы должны, ну, как бы понимать, блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. И если у вас есть вот это вот внутри осуждение, это очень хорошо. Вы должны просто обратиться к Богу, покаяться. И просто, я понимаю, что есть много раздражений, много между родителями и детьми. Это посеяно еще тогда, и все это идет по какому-то наследству. Но вы дитя Божие, и у вас есть Дух Христов, и у вас есть любовь Христова. И просто вы смиритесь и идите, и просто, ну, благословляйте своих родителей. Теперь по поводу, что такое почитать родителей. Вы знаете, как написано, родители, не раздражайте своих детей, а только в Господе. Ну, только никаких бытовых не должно уже быть. И точно так же и вы. Почитать родителей, я вот как бы для себя так принял решение. Вот у меня мама не верующая, и поэтому как бы а как мне почитать, если она не верующая? То есть все, что там она говорит, я не принимаю. Но моя задача, мне должен заботиться о том, чтобы у нее был дом, чтобы у нее было что есть, что пить, во что одеться, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы она была в тепле, и чтобы у нее в этом отношении все было хорошо. Но, допустим, какие-то, ну, вот такие разговоры или позиции, или учения, там еще какое-то, или про политику, я не разговариваю, я просто для себя определил. Моя ответственность по отношению там, к маме вот такая. Это касается все, что вот плотского тела. Я должен покрывать, и если она будет меня слушать, я буду проповедовать Евангелие. Если, ну, нет, то нет. Но от нее я ничего не принимаю, то, что мирское. Поэтому задача такая, я же говорю, читать, это, ну, дети должны нести ответственность именно физическую, ну, чтобы родители были обеспечены, и дети должны обеспечить, чтобы родители были обеспечены. Это и есть почитать. Ну, а все уже остальное, то есть вот, ну, внутренний духовный мир, насколько кто на кого влияет, я не вижу проблем, если они у вас верующие. Я вообще не понимаю, почему у меня просто неверующие, потому что я поэтому не понимаю. А когда верующие родители, мне кажется, наоборот, это благодать на благодать на благодать.
Алло, слухаємо вас, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу. Слава.
Я хочу задати таке запитання. От тут потаємні вечері. Як Ісус Христос з учнями перший брав чашу, там, ну, перший брав хліб, то тіло і кров Ісуса Христа, а потім чашу, так? Як, ну, кров Ісуса Христа. Я хочу знати, в Іванівських церквах приймають перше, ну, тіло, а потім кров Ісуса Христа. А в греко-католицьких вони змішують все разом, то його тіло Ісуса Христа і кров Ісуса Христа, і роблять так причастя. Але я бачила по телебаченню, що самі священники, вони так роблять, як сказав Ісус Христос. Перше приймають тіло Ісуса Христа, а потім кров Ісуса Христа. Чому така є розбіжність, що вони для прихожан роблять, разом змішують, а самі роблять так, як сказав Ісус Христос? От я хочу знати це запитання. Дуже дякую.
Дякуємо вам.
Ну, я думаю, что в этом случае лучше вам обратиться непосредственно к вашему священнику и у него спросить. Почему? Потому что, опять же, у нас передача запытания и відповіді по Библии, соло скриптура, только то, что по Слову Божьему. По Слову Божьему не написано, что там смешивать или не смешивать, просто написано то, что он преломил хлеб и дал, а потом дал дал вина и сказал, что это кровь моя. А в каждой церкви как-то по-своему. Кто-то смешивает, кто-то не смешивает, кто-то в стеклянных, кто-то в пластмассовых, кто-то берет хлеб бесквасный, мацу, а кто-то берет квасный хлеб. Ну, то есть у всех по-разному, в каждой общине оно может происходить по-разному. Ну, опять же, я думаю, что это не так важно. Важно именно понимать, когда мы делаем причастие, чтобы мы понимали, что это такое. Не так важно смотреть на символы, а важно в сердце своем осознавать, что это плоть и кровь Христа, и причащаться с благоговением, ибо кто чашу сию пьет недостойно, тот пьет себе осуждение. И поэтому вот это самое главное. А то, что вот эти как бы внешние проявления, ну, я думаю, что особенно вникать в эти детали, я думаю, не нужно. А если вам интересно, то подойдите к священнику.
Щодо цієї теми, є ще таке питання щодо омиття ніг. Як ви вважаєте, чи є це обов'язковим і, можливо, важливим елементом причастя? Тому що щось у людині всередині неї відбувається, коли вона миє ноги іншому. Тобто, можливо, це як ритуал якогось об'єднання або як любові один до одного.
Это важный вопрос. Вы знаете, если есть возможность совершить такой обряд, то надо обязательно его сделать, если есть возможность. Но, опять же, мы должны понимать, что это все обряды. Почему? Потому что мы уже как-то говорили о том, что можно омывать ноги человеку и ненавидеть этого человека. Внешнее проявление будет очень, таким духовным, благоговейным, а внутри там мерзость запустения, как гробы окрашены. Снаружи лакированы, а внутри мерзость запустения. Поэтому мы должны, если мы посмотрим всю Иоанна 13 главу о том, что она начинается, омовение ног, когда Иисус возлюбил их, написано, что Он до конца возлюбил их. Именно причина омовения ног Христом учеников – это тем, что Он до конца возлюбил их. То есть это была и явленная любовь. Он припоясался и начал мыть ноги, и начал им служить. И Он так и говорит, кто больше возлежащий или служащий? Я между вами как служащий. То есть Он сокрушился, как бы смирился, дав нам пример. Он говорит, если вы называете меня Господом, Учителем, так оно и есть. Но если я это сделал для вас, то и вы должны так же делать. И вы блаженны, когда вы эти будете исполнять. Но еще раз говорю, мотив этого обряда – это любовь. И без любви, если мы даже там продадим имение свое и раздадим нищим, и сами себя отдадим на сожжение, но любви не имеем, то нет в этом никакой пользы. То есть если у нас нет любви, то не надо этот обряд делать. Просто это, ну, это ничто. Именно это и есть проявление. Мы должны иметь благоговение ко Христу, любовь ко Христу такую, что мы имеем любовь к ближнему, и этим актом омовения ног мы проявляем эту любовь к ближнему, но на самом деле мы показываем это перед Христом и показываем, что мы любим, Господи, Тебя, потому что Господь сказал, если вы любите родившего, то тогда, конечно, вы будете любить и рожденного от Него, и если вы любите Господа, то тогда вы и любите детей Его. И поэтому мотив это любовь. Нету любви, это ничто, это не видно.
Доброго дня, вітаємо вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вернее, уже вечер. Скажите, пожалуйста, Александр Анатольевич, от Матфея глава 24, 27 стих, даже 28. Вот поясните это место Писания, ибо где будет труп, там соберутся орлы или стервятники. Как это понять, труп?
Тут смотрите как, если мы поднимемся чуть-чуть выше, написано с 22 стиха. «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». И тогда, если кто-то скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед вам сказал». Итак, если скажут, вот он там в пустыне, не выходите, вот там в потаенных местах, не верьте. «Ибо как молния восходит от востока, видно, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Ну, то есть, о чем здесь говорится? Здесь говорится о пришествии Иисуса Христа. И будут лжехристы. И будут лжехристы. И вот этот, как бы, Христос есть жизнь, Бог есть жизнь. А вот этот лжехристос, это есть смерть. Это как бы труп. И вот этот, как бы, образ того, что там, где труп, там соберутся орлы, стервятники, которые поедают мертвячину. И вот это, как бы, если вы помните Матфея 7:20, что «и так по плодам их узнаете их». И вот эти орлы – это как бы те плоды, которые придут на труп, которые и покажут нам, что это не Христос. Потому что Христос не труп, а Христос есть жизнь. И я не знаю, кто соберется вокруг. Наверное, братья и сестры верующие будут славить Господа. А вокруг трупа не соберутся братья и сестры, славящие Господа. А соберутся вот эти орлы. Орлы здесь не в плане того, что обновятся как орлы и как бы в позитиве, а именно те стервятники, которые поедают мертвячину. И именно вот как бы та лжерелигия или вот те, которые примут начертание зверя, это причащаться к мертвой, к дьяволу, к сатане. Потому что, когда вот мы делаем причастие, мы причащаемся к жизни. А тут именно причастие к смерти. И поэтому этот образ, ну, я так думаю, что там, где труп, соберутся орлы, что труп – это лжехристос.
Пишет Павел. «Дима составил меня, возлюбил нынешний век. Слово «возлюбил» на греческом «агапе». Остальные сотрудники, пишет дальше Павел, пошли благовествовать по разным местам. Ваше мнение о Димасе? Почему в Библии осуждается Димас?»
Но он возлюбил нынешний век. А нынешний век – это и есть то, что как бы... Нынешний век – это то, от чего нас избавил Господь. Мы на самом деле избавлены от этого нынешнего века. Если мы откроем Галатам 2, 3, 4 стих, «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца». То есть представьте себе, то есть Бог, Творец неба и земли, воплотился в человека, совершился здесь на земле, принял образ раба и по виду став как человек, и был послушным до смерти, смерти крестной. То есть он претерпел смерть, был обезображен паче всех человеков. Он умер, и слава ему, воскрес. И для чего он это сделал? Для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. И когда Димас возлюбил более нынешний век, то есть это говорит о том, что он начал отступать от веры. Почему? Потому что когда человек принимает Иисуса Христа Сыном Божиим, в нем появляется начаток Духа. И этот начаток Духа начинает отделять человека от этого мира. Это и есть освящение, потому что написано «святый да освящается еще». Это отделение от этого мира. И мы должны всегда быть готовыми встретиться с будущим веком, с жизнью вечной. И Бог приготовил нам эту жизнь вечную и, наоборот, избавил от этого мира. И мы призваны, 1 Тимофея 6:12, по-моему, сейчас мы откроем, 1 Тимофея 6:12. «Подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. То есть это подвиг веры держаться той жизни. Не этой земли, а той жизни. А Димас возлюбил эту землю, нынешний век. А наше призвание, и вообще Бог пришел на эту землю для того, чтобы мы получили жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог ничего не обещал нам на этой земле. Бог ничего нам не говорил, что мы будем счастливы и радостны на этой земле. Нет, в мире мы будем иметь скорбь. Для чего? Для того, чтобы войти в жизнь вечную. И поэтому подвязаемся добрым подвигом веры и держимся вечной жизни, которой мы и призваны. И если мы откроем Евреям 11 главу, и написано 16 стих, что до этого написано, что мы тут странники-пришельцы на этой земле, в 13 стихе. А в 16 стихе написано, что они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог и не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Бог приготовил нам город на небесах. И мы должны быть всегда готовы быть, войти в этот город, чтобы мы всегда были приготовлены, потому что в этом наша вера. И мы должны понимать, от чего избавил нас Господь и что приготовил нам Господь. Бог избавил нас от этой земли, от этого мира, от лукавого, нечистого. Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире есть, похоть плоти, похоть очей. Он приготовил нам будущую жизнь вечную в другом городе. И поэтому Димас не начал отлепляться от этой земли и приближаться к городу, который приготовил Господь. Не стремился, как Евреям 11:16, а наоборот, возвратился в мир.
А як зрозуміти, що людина любить світ? У чому це може проявлятися?
Хороший вопрос. В том-то и суть, что Господь сказал, не любите мира, не того, что в мире. Но мир, или, как сказать, если что мы подразумеваем мир, да, если мы посмотрим Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, а в Иоанна, я не помню, 2:15, по-моему, 1 Иоанна 2:15, не любите мира, не того, что в мире, да, как тут понять? Но на самом деле это уже вопросы переводов и вот такого, ну, как бы косвенно мы должны понимать, о чем речь. То есть, когда Господь сказал Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир, там перевод может рассматриваться как все человечество. То есть, он возлюбил человеков. Ибо так возлюбил Бог человеков, что отдал Сына Своего Единородного, дабы все эти человеки не умерли, а имели жизнь вечную, кто примет Иисуса Христа. А когда Иоанна 2, 1 Иоанна 2:15, что не любите мира, а не того, что в мире, тут имеется в виду та позиция мирская, которую мы обрели через грехопадение Адама. То есть именно то, что наше сердце прилеплено к этой земле, и мы утверждаемся на этой земле. Если мы посмотрим на грешный мир, как он живет, он утверждается на этой земле. То есть укрепляется, созидается, то есть строит города, башни и так далее. То есть там богатство и все. А если мы опять же вернемся в Евреям 11 главу, что Авраам верою обитал на земле, которая была от Бога, ну как на чужой. И он не строил ни города, ни башни, ни амбары, ни банки, ничего он не делал этого. Вот. А жил в шатрах вместе с Исааком Иаковым. Почему? Потому что он ожидал города, художник и строитель, которого Господь. В этом-то и суть, чтобы мы всегда понимали временность своего существования. Чтобы мы понимали, что это все временно. Эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят. И вы знаете, что всем человекам надлежит однажды умереть, а потом суд. И поэтому задача, наоборот, достигнуть жизни вечной. И каждый день мы готовимся к жизни вечной и ожидаем жениха, пришедшего с пира, и блажен тот господин, который придет и застанет там, за тем, что, что он ему поручил раздавать хлеб вовремя. И если тот раб скажет, не скоро придет господин мой, будет есть и пить, там, то сказано, господин придет, рассечет его пополам и подвергнет одной участи с неверующими. То есть почему? Он же был в доме господина, он же был раб. Ну, он просто не ждал. Он утверждался на этой земле. И поэтому наша, вот, как бы наша жизнь веры, да, это быть всегда готовым. Бодрствуйте, трезвитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Поэтому любить мир – это любить себя в этом мире. А Бог сказал, кто не возненавидит себя в этом мире, да, тот не достигнет. Поэтому, кто душу свою возненавидит в мире сём, а любить мир – это любить себя в этом мире. А, надо возненавидеть себя в этом мире сём, чтобы быть с Богом.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ, 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.